трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Эфире.
В круге света. Здравствуйте, приветствуем вас. Программа «В круге света». Здесь Светлана Сорокина и Юрий Кабаладзе.
Здравствуйте.
Как ты так скромно поздоровался? Давно просто, не виделись, между прочим.
Я просто уже полчаса открываю конверт один.
Ну, отвлекись. У нас разговор и программа началась. Итак, у нас сегодня Беларусь. А между Москвой и Западом, так мы назвали эту программу. И здесь в студии Дмитрий Балкунец, белорусский политолог. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России.
Добрый вечер.
Приветствуем вас. И почему, собственно, решили про Белоруссию заговорить? Юрий Георгиевич, почему вы решили про Белоруссию заговорить?
Потому что Беларусь на слуху. Батька делает странные заявления, которые будоражат общественность. Главный редактор «Эхо Москвы» Венедиктов ездил к нему в гости и сделал интервью, которое вызвало широкий резонанс.
Юрий Георгиевич, поближе к микрофону,
поэтому
пожалуйста.
Нас очень интересует, как там развивается.
Ну, наверное,
события.
Не только это, потому что есть и другие события, более конкретные, потому что только что прошла встреча в Сочи, где встречались президенты России и Белоруссии. Почти весь день говорили об энергетике, в попытках как-то сойтись в цене на нефть. Вроде такое верхушка айсберга, то, о чем говорили. Но, судя по всему, так и не договорились о каких-то уступках финансовых. И Александр Григорьевич не очень довольный уехал. Так вот, сегодня пришла информация о том, что Минск начинает качать нефть из каких-то вот этих вот...
Техническую
нефть начинает косить. Да, забор технологической нефти для своих заводов из веток магистрального нефтепровода «Дружба», которые не задействованы при транзите российской нефти западным потребителям. И сказано, что сделано это ввиду отсутствия прежних объемов нефти для белорусских НПЗ. А я удивилась, почему эту новость вот вынесли в основные новости, так скажем, даже агрегатор. Объясните мне, почему это так важно?
Ну, это понятная мысль. Дело в том, что понятно, что какие-то договоренности были достигнуты. Скорее всего, это была ничья, если так уже характеризовать, когда отношения перешли в парадигму игры с нулевой суммой, и выигрыш одной стороны будет означать проигрыш другой. Поэтому тут ничья, наверное, даже лучший исход. А дальше вопрос в том, что, скорее всего, после обещания пока действий не последовало. Поэтому Минск шлет месседжи о том, что все-таки необходимо контрактовать нефть, необходимо какие-то вещи решать в русле, наверное, тех договоренностей, которые были между президентами. Потому что на верхнем уровне что-то было решено, а технический уровень, скорее всего, не спешит, прекрасно понимая, что в Минске счет идет. Цена времени достаточно высока, ну, а, соответственно, здесь можно подождать.
Угу. Дмитрий, вы как
считаете? 4 дня Александр Лукашенко после Сочи хранил молчание, и вот сегодня, наконец-то, предстал перед публикой и провел большое расширенное совещание с руководителями СМИ. И он как раз говорил, что есть давление, фейки, антифейки, все остальное идет. Он будет с этим бороться. Он сообщил, что он снова пожаловался своему российскому коллеге и премьер-министру Медведеву, который ушел в отставку, и Путину, что российские СМИ его обижают, не так подают информацию и требовал это прекратить. Но в Беларуси он это давно прекратил, мы знаем, там все контролируется. А вот российский рынок медиа для него как-то загадкой является, как и западный рынок медиа. Поэтому он анонсировал создание аналога Euronews или BBC даже. Поэтому вот европейцы, возможно...
Белорусского.
Может, на белорусском языке или на русском будет вещать. Не знаю, на каком. Но, видимо, вот Александр Григорьевич в таком виде видит дальнейшую работу. Но это я к тому, что зачем он медиа собирал. Он хотел объяснить, во-первых, населению, что какой-то есть какие-то проблемы есть в переговорах. Но самое главное, я думаю, что он был недоволен той медийной кампанией, освещением его накануне визита и после, как он вернулся из Сочи, как российские и белорусские СМИ подавали итоги визита в Сочи. А итоги, мне кажется, что они не очень благоприятны для Александра Лукашенко. Он же ведь ехал туда, это был для него момент истины, как он говорил.
Да, он говорил, момент истины, над... красиво так назвал.
Я думаю, что он эти точки над «и» расставил, потому что если мы вспомним историю нахождения Александра Лукашенко в Сочи, в этот период каждый год, он обычно неделю находится там. Здесь он находился 1.5 дня. Он уехал. Видимо, не было настроения. Поэтому момент истины, я думаю, для него действительно настал, и проблема как раз не в нефти. Проблема в том, что 8 декабря прошлого года ожидали подписания, торжественное подписание дорожных карт, углубление интеграции, 20 лет союзного договора, но ничего не произошло. Поэтому вот поезд уехал, но, видимо, Александр Лукашенко пытается впрыгнуть в последний вагон и догнать этот поезд. Но давайте посмотрим, как это будет дальше происходить.
А, Кирилл, а вот интересно, действительно, Дмитрий упомянул про 99-й год, про то, что в прошлом году было уже 20 лет анонсированному вот этому союзному договору, и казалось, за 20 лет будет пройден весь путь, и уже даже дорожной карты не понадобится. И тогда я прекрасно помню, я сама в это время работала, и прекрасно помню, как Александр Григорьевич, да и многие политики были настроены оптимистично. Они считали, что вот это вот соединение практически в единое государство произойдет и довольно быстро. А почему этого не произошло?
Дело в том, что я бы сказал так, что повестка дня союзного государства, как она была сформулирована в 99-м году, она формулировалась очень просто. Сохранить то, что осталось после СССР, она была более или менее реализована. Вопрос стал, что после 2014 года, когда ценностное расхождение между Белоруссией и Россией наметилось, и понятно, оно не стало антагонистичным, оно стало разным. И Беларусь не стала солидаризироваться с Россией по целому ряду пунктов, эту проблему, конечно, нужно было каким-то образом решать, потому что никаких ни идеологии, ни ценностей союзного государства у нас нет, это не предполагается, а без них очень сложно поставить цели. И понятно, что тогда, когда каких-то целей нет, каждый из участников конгломерата, и Минск, и Москва, думает по-своему, и, собственно говоря, ставит цель в своей парадигме, все больше отдаляясь от своего другого контрагента, возникает разница языков. Это было, собственно говоря, и в 90-е годы, но сейчас оно приобрело очень серьезный формат, когда каждый из сторон под одними и теми же словами может разуметь разные вещи. И тут, конечно, проблема. Я не знаю, чья тут вина больше, Минска или Москвы. Наверное, обоюдная. Потому что, когда отношения перешли на чистую бухгалтерию, бухгалтерия — это хорошо, но над ней должна быть идея. Ради чего? Что именно мы считаем? Потому что если мы строим какой-то автомобиль, то мы должны понимать, что вот есть такой-то концепт, есть такие-то материалы, и дальше идет бухгалтерия, сколько чего для этого нужно. А если у нас есть бухгалтерия ради бухгалтерии, тогда возникает распад там, системы разделения труда, распад каких-то совместных проектов. Ну, примерно так, как Советский Союз развалился, когда начали считать, кто кого кормит. Не учитывая сложнейшую систему, опять же, того же разделения труда, тех же систем сложных высокотехнологичных производств, которые сразу при такой бухгалтерии просто перестали быть возможны. И здесь очень важно вот эту опасность почувствовать и все-таки, наверное, как-то к этой проблеме обратиться лицом.
20 лет-то могли разобраться.
Во-первых,
оно же полагалось, как само собой разумеется.
Ну, нельзя же и не считать тоже, правильно? Нельзя же все время в какие-то особые условия ставить Беларуси.
Конечно, надо считать. Безусловно, надо. Но надо ставить и вопрос, а ради чего? А что мы хотим достигнуть?
А что мы хотим достигнуть?
Потому что первая, то есть повестка дня союзного государства 99-го года, она звучала, вот мы сейчас просто будем вместе и сохраним то, что осталось, и оно будет хорошо.
Насколько сохранили. Я поняла, Александр Григорьевич рассчитывал вообще на объединение двух государств. И...
Ну, тогда много кто рассчитывал.
Да, и на, что называется, совместные выборы, где он тоже мог участвовать наравне с другими президентами. Вот я... Тогда, в тот момент, так понимала его представление о союзном государстве. Могу ошибаться, но я
возможно,
так поняла.
Возможно, но дело в том, что на сегодня это нереально не из-за позиции.
Ну так на сегодня. А почему этого не было сделано до 2014 года, за 15 лет существования?
Это вопрос. Кстати, вот фраза «Момент истины» Александра Лукашенко, я вспоминаю, произнес в 2001 году. Он давал интервью передаче российской и сказал, что вот у нас будет «Момент истины». Это было накануне президентских выборов 2001 года. И он говорит, вот выборы пройдут, благополучно пройдут, дальше мы с Владимиром Путиным встретимся в 2001 году и договоримся, как будем дальше выстраивать наши отношения с союзным государством. Действительно, тогда были несколько попыток создания и принятия конституционного акта, и единой валюты введения планировалось с 1 января 2005 года, потом там 2008 и другие годы. Ничего этого не произошло, и сейчас новый этап, вот полтора-два года назад, когда были эти вот группы рабочие образованные, стороны решили посмотреть, что же было реализовано, что нет, оказалось, 10% союзного договора выполнено. Тогда вопрос, зачем тогда нужен такой договор, который не выполняется? Либо его нужно денонсировать и поставить об этом четко вопрос, что в Беларуси уже звучит с многих позиций, в том числе околовластных, либо все-таки пойти на углубленную интеграцию. Но мне кажется, оставлять в том виде союзный договор, который не реализован, ну, абсолютно бессмысленно. Тем более, что появилась новая структура Евразийский экономический союз, где многие уже направления по экономике ведутся. И в этой связи вот Александр Лукашенко союзное государство, мне кажется, рассматривает как возможность по-прежнему получать из России ресурсы, финансовые ресурсы, при этом с минимальной отдачей. Вот поэтому он дальнейшие шаги не готов делать, не готов уступать. Интеграция ведь это не только жертва чем-то надо, но и что-то отдавать. Вот это, мне кажется, очень важно. Европа, посмотрите, да, она же ведь тоже интегрировалась, когда она же чем-то пожертвовала, валютой пожертвовали, наднациональные органы появились. В союзном государстве даже вот сейчас обсуждаются там наднациональные органы, но это очень далекая перспектива. Поэтому мне кажется, что здесь эта игра в долгую, и Лукашенко проходит те этапы, которые он уже неоднократно проходил. И я очень скептически отношусь к тому, что при сохранении Александра Лукашенко у руля Беларуси какая-то интеграция будет.
Будет?
Лукашенко, да. То и не будет ничего.
Я бы, коллега Жарихин, когда мы с ним обсуждали этот вопрос, сказал очень разумную вещь, что стоит переименовать союзное государство в союз двух государств, как конфликтный сразу исчезнет.
Да.
Потому что существует на сегодня взаимное подозрение в узурпации, там, кто кого-то хочет поглотить, кто кого хочет съесть. А если, соответственно, мы формулируем это по-другому, да, у нас возникает
союз
очень понятный акцент на экономическую
союз,
интеграцию.
Что
и у нас снимается та спекулятивная фаза, которая на самом деле используется, ну, чего греха таить, огромным количеством хозяйствующих субъектов для, соответственно, вытеснения своих конкурентов с рынка, с российского ли, с белорусского ли, но с российского гораздо чаще это происходит.
Занятно. Мне показалось, что как раз придуманная в 99-м году вот вся эта конфигурация, начало этого пути, сильно поменялась именно с приходом Путина,
да.
С выборами 2000 года, причем очень быстро поменялась, потому что, видимо, какой-то другой расклад просчитывался, но не тот, который получился. И именно тогда, может быть, и план Александра Григорьевича во многом рухнули, мне так кажется.
Вполне возможно. Но мы же обсуждаем сегодняшний. То есть тогда было достаточно драм.
Да.
И понятно, да. Что вот эта драма была не единственной там в период.
Да.
Но очень печальные перспективы.
Но на сегодня понятно, что здесь надо что-то делать, потому что мы оказываемся перед такой неприятной реальностью, что постсоветской политики в качестве артикулированной, понятной политики с принципами, на сегодня нету, а ее надо формулировать.
Сейчас мы про будущее еще поговорим, Юра, не забегая вперед, мы о том сейчас за 15 минут закончим всю программу.
Это на самом деле очень долго получается.
Я хочу вот о чем спросить. Смотрите, по большому счету, а что зависит, ладно, Путин изменил конфигурацию в 2000 году, а что зависит вот именно от пребывания Александра Григорьевича? Вот пока он у власти, как вы считаете, Дмитрий, ничего не поменяется?
Ничего не поменяется.
А если гипотетически, вот он уходит, что может поменяться?
Кто?
Александр Григорьевич.
Или Путин.
Александр Григорьевич.
Но смотрите, Александр Григорьевич...
Тут область называется непонятно когда.
26-й год находится у власти.
26-й?
Больше. С 94-го года. Я недавно посмотрел данные. Он, по-моему, сейчас 6-ю позицию в мире занимает среди президентов избранных. Не беру там монархии. Выше него только африканские лидеры. Поэтому он лидер в этом плане. Поэтому вот у него есть еще желание еще на 5-летку пойти. И следующая 5-летка, мне кажется, для Александра Лукашенко, если он действительно на нее пойдет, и у него нет преград стать в 6-й раз президентом Беларуси никаких, мне кажется, что будет уже не интеграция, а будет реальное отстраивание забора с Российской Федерацией. Я это наблюдаю в последние годы, вот вся эта политика белорусская, особенно после 2014 года, и она как раз идет на отдаление, идеологическая часть и информационное отдаление. Вот сегодня Александр Лукашенко заявил, что он будет создавать собственное информационное пространство, включая там были некоторые такие намеки на ограничение вещания российских медиа и так далее. Это все издержки как раз тех процессов, которые в Беларуси сегодня происходят. И мне кажется, что Лукашенко сейчас главная задача переизбраться. и пойти на новый виток.
А что ему мешает-то?
Мешает отсутствие финансов, финансовой поддержки. И вот конфликт, который в Сочи, почему он так уехал быстро, я думаю, что он не решил вопрос главный для себя перед выборами. До выборов остается пару месяцев, там, может, от 5 до, там, до 7 месяцев до итогов выборов, которые в Беларуси пройдут. Россия, как мы видим, можно сказать, прекратила поставки нефти по тем преференциальным ценам, которые Лукашенко и Беларусь всегда получала. А это примерно в год от там, 3 до 5 миллиардов долларов в зависимости от стоимости барреля нефти. И Александр Лукашенко начал искать эту нефть за рубежом. Вот Норвегия, Америка. И он пугал Россию. Вот приехал к нему Помпео. Он говорит, я куплю Помпео, он готов 100% нефти дать. Но это все, мне кажется...
Но это не дешевле будет.
Конечно, это будет дороже. Но это желание доказать, что он независимый. Если он будет покупать действительно нефть в других странах, это плюс дополнительно издержки 2 миллиарда долларов. Перерабатывать такую нефть на белорусских НПЗ бессмысленно будет. Это не морские порты. Прибывать этот танкер к этим НПЗ не сможет. Да, Клайпеда, конечно. Либо Украина, либо Польша с большим трудом это сможет доставлять. Поэтому вот он бьется за возможность получить те же самые преференции. И я так понимаю, что он не особо добился ничего в Сочи. Вряд ли что-то добился. Единственная компания, которая поставляет, это компания Михаила Гуцериева. 6 миллионов тонн за год должны дать ему. Квота такая дана.
Но пока что меньше.
Крупные компании отказались, я так понимаю, либо не выразили интерес какого-то поставлять нефть в Беларусь. И вот белорусские предприятия сейчас ведут переговоры с мелкими российскими добывающими нефтяными компаниями. Но дело в том, что надо еще добиться возможности поставки этой нефти, добываемой в России мелкими компаниями, на НПЗ белорусские. И поэтому то, с чего начали эфир, зачем они взяли и залезли в технологическую нефть, это как раз показывает, что в Беларуси сложная ситуация сегодня с нефтью. Есть информация, что вскрыли резервы хранилища нефти военные, которые для военных, для военного периода есть возле НПЗ этих. Это говорит о том, что нехватка нефти есть в Беларуси. А без нефти для Лукашенко нет денег на выборы, на выборную кампанию. Нужно, даже если выборов нет, надо раздать какие-то пряники гражданам, чтобы они были довольны. Милиция, полиция, учителя и так далее. А когда экономика в сложном положении, это очень сложно будет делать.
Это просто пряники. Речь о поддержании системы, функционирующем
состоянии. Конечно, функционирование системы. Нет, для чего Лукашенко, это более-менее понятно. А вот вопрос у нас, с нашей стороны, это он ли бизнес или что?
Вот в том-то и дело, что постсоветскую политику надо бы как-то формулировать. Если до этого любая политика сводилась, ну, в 90-е годы она сводилась просто, когда требовали заверения в лояльности, ну, и, собственно говоря, Россия за это готова была платить ресурсами, но понятно, что были бенефициары в России, были бенефициары на той стороне. Конечно, не без этого, как же иначе. Вот. В ситуации сегодняшней, когда есть, с одной стороны, ну, очень понятное западное предложение, ты вот разделяешь ценности, ты вот декларируешь примерно такой подход, и, в общем-то, ну, по крайней мере, твои элиты будут получать те же самые преференции, что и существует на Западе. Для всего народа нет, остальному народу может быть предоставлена возможность гордиться сопричастностью, но элиты, в общем-то, наверное, свой кусок хлеба с маслом получат. А российское предложение в этом плане отсутствует. То есть мы на самом деле вот эта проблема неартикулированности того, что Россия хочет в постсоветском пространстве строить.
Ведь на самом деле,
смотрите, до 2014 года базовая идея, что Россия, Беларусь, все остальные постсоветские страны встраиваются в мировую экономику в качестве отдельных субъектов. Тогда вопрос, а зачем интеграция? Если центр интеграции там. Им там нужно договариваться с тем рынком, чтобы в него войти. В 2014 году стало понятно, что не будет интеграции, не пускают, не хотят, не будет все это. Но не возникла концепция, а как Россия может превратиться в центр, который будет разделять труд и будет интегрировать постсоветские экономики и выстраивать какую-то общую производящую систему. Но нету этого. А с этого нужно начинать. Это тот самый фундамент, для которого нужна бухгалтерия, потому что если мы считаем просто, кто сколько проел в режиме холостых оборотов, да, это ни о чем.
Послушайте, но здесь ведь речь еще идет о том, что здесь вот эти изменения налогового законодательства сыграли в изменении. Да, сработали. И как против этого тоже не попрешь. И Козак справедливо говорит о том, что, что называется, сами нефтяные компании диктуют условия, да. Что тоже логично. Кто же будет им навязывать, а вы этим продавайте по другой цене. При этом мы меняем налоговое отношение и у вас будет другое ценообразование. А это что же надо иметь в виду? Я понимаю Лукашенко. У него все, что называется, под в ручном управлении, все режиме. Под контролем. Да. И он, видимо, не понимает другие схемы. Но мне хочется...
Идея общей цены на энергоносители первый раз прозвучала в 1997 году, была повторена в 1999 году.
Но сейчас есть изменения.
Дальше она при основании Евразийского союза, она опять звучала еще один раз. А дальше выясняется, что цены будут общие, но цены будут мировые. Но это же не совсем те условия, на которых заключались эти договора.
Начинается договор,
поиски в Сочи, на что рассчитывал Лукашенко, что он думал?
Вот не знаю, но очевидно,
рассчитывал, что какая-то рабочая схема,
пускай одноколенки, но будет сделано.
То есть,
пойдет
на встречу перед выборами.
Ну, что будет найдена какая-то схема.
Ну, я напомню, что перед поездкой в Сочи Александр Лукашенко, мне кажется, вез с собой целый, можно сказать, пакет альтернативных вариантов, сценариев, как и дальше может Беларусь развиваться. К нему ведь Помпео приехал впервые за 26 лет визита главы такого ранга из Соединенных Штатов Америки. При том, что я напомню, что американцы в 90-е годы, в 2000-е годы называли Александра Лукашенко последним диктатором Европы.
Он так и представился сейчас,
да,
Помпео.
Да, именно так и есть. И
чувство
послов,
юмора
и
такой
послов нет. Александр Лукашенко в 2008 году выгнал американского посла.
Конечно, все
он
это
все это сделал.
Да.
И сейчас не он же к ним едет, они к нему приехали в гости, руку помощи протягивают. Зачем? Мне кажется, что они заметили, что есть некоторые разногласия между Москвой и Минском. Решили помочь нефтью, чем-нибудь. Александр Лукашенко, видимо, рассчитывал, что это как-то сыграет какую-то роль.
Ну, такой шантаж легкий.
Ну, такой легкий, да. Но я думаю, что Москва тоже прекрасно понимает.
Слушайте, ну это смешно. Мне кажется, вот это уже абсолютно ерундовый шантаж.
Или вот то, что он говорил, постоянно мы будем нефть за рубежом покупать так далее.
Маневры и балансирование, они блестяще сработали первый раз, сработали второй раз.
Но сейчас это выглядело.
Сработали третий, но понятно, когда это повторяется в пятый раз,
конечно,
это уже не убедится.
Конечно, уже очень как-то это выглядело. Это уже... Даже для нас, сторонних наблюдателей, это уже было.
Я бы сказал, что после 2014 года, когда вот я Янукович балансировал и не выбалансировал,
все перевернулся.
То уже, собственно говоря, про маневры остальные можно было бы забывать. Но понятно, что это списанная стратегия.
Мне кажется, Россия совершенно не против, чтобы Беларусь проводила многовекторную политику, имела нормальные отношения с Соединенными Штатами, с Евросоюзом. Но кто виноват в том, что они разорваны? Ведь не Москва, а там выгоняла дипломатов европейских, американского и других. Это внутреннее дело Беларуси, и она вправе налаживать отношения нормальные. Только эти отношения не должны противоречить духу союзнических, дружеских отношений. Можем себе представить, что Польша сегодня, например, будет вести какие-то дела против там, мнения некоторых других своих партнеров по членству, по НАТО, например.
По Евросоюзу.
Или по Евросоюзу. Или с Вашингтоном, например, да, будет какой-то диалог с Москвой налаживать. Нет. Я думаю, что вот как раз Александр Лукашенко некоторые такие, можно сказать, границы этические переходят, вот эти дипломатические варианты.
Но занятно, это действительно давняя история, мы помним прекрасно, в середине 90-х годов совершенно такой раскардаш в этих отношениях, и действительно четверть века никто не приезжал, а тут приезжает Помпео, вот только что в начале месяца приезжал, правда, на коротке, как Лукашенко в Сочи, так и Помпео в Минске был, очень на коротке, но тем не менее, все-таки был.
Восторга это здесь не вызвало, я думаю.
Может, восторга не вызвало, но никто, по-моему, и не преувеличивал значение этого визита. Кроме того, что они договорились, что вроде послами могут опять обменяться,
но
ничего другого.
Люди должны визы получать,
должно что-то
культурное быть обмен,
безусловно. И послы это к консульству, да. Но что-то должно существовать. И с нефтью тоже, мне кажется, очень такой легкомысленный шантаж. Но все же понимают, что там будет не дешевле.
Но Помпео не решает вопрос поставки нефти.
Дело в том, что
он не решает эти поставки.
Мы же забываем, что нефть из Карагоса уже плыла.
Это опять же
попытка войти в ту же самую реку. Но ведь нефть же приплыла тогда эффективно. И тогда же решили все проблемы.
Решили, только чем это закончилось для белорусской экономики.
Ну, а чем закончилось-то, правда?
Это закончилось акциями протеста и обвалом белорусского рубля в два раза. Это известный факт. Сразу после президентских выборов в Беларуси.
Ну, опять же, это не венесуэльская нефть, а комплекс всего и вся. То есть,
да,
тут уже
потому что переплатили
понятно,
2 миллиарда долларов за...
Не, ну они сейчас тоже что-то купили у шведов, что ли?
У норвежцев.
У норвежцев
там
они сейчас купили.
Ну, запас.
Это... Ну, понятно, но тем не менее. И все это тоже не дешевле того, что...
Но для того, чтобы этот танкер, который приплыл в Норвежию, Невский в порт, для того, чтобы его доставить до НПЗ, нужно 2 недели. 2 недели по железной дороге вагоны отправляют эту нефть. Хотя по трубе, конечно, дешевле, труба транзитом проходит через Беларусь. И в этой связи вот Лукашенко, когда давал интервью Алексею Алексеевичу, он говорил, что он собирается или угрожает забрать трубу «Дружба». Но поляки сказали, что это невозможно. Во-первых, качать нефть из Польши, если там он найдет как-то возможность загружать в Польше нефть и качать в эту сторону, нужно как минимум поменять ход движения нефти. Это значит, нужно поменять там, видимо, какие-то системы специального рода. Это очень сложно, долго, и это затратно. И вряд ли поляки на это пойдут, потому что труба загружена. Загружена в направлении с востока на запад, а не с запада на восток. Поэтому это вещи, мне кажется, больше рассчитаны на публику.
Лучше рассчитано на публику. Ну, посмотрим. Нет, я говорю, довольно сложная ситуация, и здесь мне даже как раз меньше понятно, что с нашей стороны, каков интерес России во всей этой истории, на что мы готовы и ради чего, да? Вот мне как раз политика российская менее понятна, чем интересы Александра Григорьевича и Беларуси.
Дело в том, что она-то, по большому счету, не была сформулирована, потому
да,
что
это, конечно,
дорожная карта это просто гармонизация.
Но про это мы говорим, честно говоря, сколько вот я себя помню, мы все время говорим про отсутствие политики в отношении государств бывших республик Советского Союза. Я сейчас должна сказать, что мы вскоре должны на новости уйти, и просто напомню, что говорим мы сегодня о Беларуси, и здесь у нас Дмитрий Балкунец, белорусский политолог, и Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО МИДа России. А сейчас новости. Круги света. Света. Еще раз вас приветствуем. Это программа «В круге света». Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина, Дмитрий Балкунец, белорусский политолог, и Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО Министерства иностранных дел России. Мы говорим сегодня о Белоруссии, о таких в очередной раз непростых отношениях между Белоруссией и Россией. И упомянули о том, что Александр Григорьевич Лукашенко, многолетний руководитель Беларуси, попытался так, ну, слегка напомнить о том, что не Россия единая, что можно дружить и с другими странами, вплоть до того, что даже с Америкой, с которой давно уже были прерваны всевозможные контакты. Америка быстренько откликнулась, Помпео приехал с коротким визитом в Минск. Вот вопрос к вам. Скажите мне, пожалуйста, а у той же Америки какой интерес к Беларуси? Ну, кроме того, чтобы вот попробовать, может быть, расширить щель между Россией и Белоруссией? Или таких задач тоже нет?
Ну, я думаю, что на сегодня... Нет, на сегодня пока у Америки она реализует классическую парадигму реализма. Чем больше проблем у твоего контрагента, тем на менее выгодные условия он согласится.
Угу.
Если Беларусь готова быть проблемой для России, да еще за бесплатно для Соединенных Штатов, то, естественно, Штаты будут это поддерживать и будут это культивировать. Тем более, что это не стоит ничего.
Ничего, конечно.
А позиция России расшатывает и, соответственно, ухудшает ее переговорный торг. Здесь вот эта бухгалтерия реализма, она очень понятна, она абсолютно прозрачна.
Да.
И в этом плане Трампа последовательно, что с Европой, где он готов, в общем-то, торговаться не с Евросоюзом, а с каждой страной по отдельности. Что с Китаем, где, в общем-то, он тоже точно так же балансирует. Что на постсоветском пространстве. То есть, стратегия, она неизменная. И, в общем-то, вот эта парадигма, она не менялась, по большому счету, последние 2000 лет.
Угу.
Тут арифметика очень хорошо просчитана.
Делают еще иногда вложения небольшие в Беларусь и в соседние другие страны постсоветского пространства в виде поддержки разного рода НКО и других организаций, что Российская Федерация делает, но делает это не так, как делают Соединенные Штаты Америки. С так называемой мягкой силой американцы работают гораздо легче и ловче, можно сказать. И в Беларуси действительно я наблюдаю создание и появление, и уже функционирование десятков, даже, может, сотен организаций, которые тем или иным образом вовлечены в жизнь гражданского общества в Беларуси. Российская Федерация попыталась это делать, но быстро Александр Григорьевич эту деятельность прикрыл, либо взял под контроль. Давайте вспомним, как в прошлом году в апреле прошлого года покинул Беларусь посол Михаил Бабич, который сейчас главный за переговоры отвечает. Он отвечает сейчас за переговоры. Вот так,
но это же раздражитель, это специально?
Нет, почему? Он хороший мне кажется, как его Лукашенко называл, щитовод, или как-то он его называл, ну вот Михаила Викторовича поручили заниматься вопросами углубления интеграции. Не только с Белоруссией, но и с другими постсоветскими странами.
А Лукашенко это не раздражает?
А это его проблема. Это, ага. это российские чиновники, которые занимаются этой темой.
Конечно, там и на сотни организаций счет не идет. Я думаю, что тем более, что зарегистрироваться не могут даже и признанные организации. А вот...
И все это под присмотром, конечно. А все это под присмотром.
А вот образовательный отъезд молодежи на образовательные программы, и это даже,
да, кстати, да,
скорее польская инициатива даже, нежели евросоюзовская, вот она на сегодня это серьезная проблема, потому что условия предложены белорусам порой даже лучше, чем полякам, чем поляки могут получить у себя в Польше. И в этом плане вот эта ситуация как-то, ну, вот надо было давно учитывать, потому что...
А почему
поляки? О каких цифрах идет речь?
Ну, поляки...
10 тысяч студентов в год примерно едет в Польшу учиться.
Поляки, в общем-то, обеспечивают фантастические
больше, чем
Россия. Почему? А в чем интерес Польши?
Рабочая сила.
Польша же мыслит себя в качестве... Извините, Польша – это имперская страна. А имперская история пресеклась достаточно давно.
Очень давно.
Вот, но сейчас же это все реанимировано. И в этом плане при сегодняшнем польском руководстве естественно, что Польша мыслит терминами все-таки Речи Посполитой, а не терминами сегодняшней Республики Польша.
Конечно. Это правда, это правда.
И в этом плане вот эта вот долгоиграющая проблема, которая, она проблема и для Минска, это проблема, но и проблема и для Москвы. Минск ее самостоятельно не решит. Но получается так, что выехать для получения образования в Россию, не говоря уже в Москву, ну, да, это сложно, это
точечно. До 10 тысяч. Слушайте, для маленькой страны это очень серьезно.
Полякам легко, и более того, даже по возможности получать ипотеку в Польшу, белорусы сейчас оказались...
Да, приезжают сразу паспорт, белорусские
оказались в очень положении, но как минимум приравненные к полякам, а по возможности образовательного где-то даже и более привилегированные.
Но он не ставит задачу, что вот вы отучитесь и должны вернуться.
Отработать 5 лет в Беларуси.
Дело в том, что все равно...
Ну да, тут как-то...
Если уже уехал, то потом очень сложно.
Какая-то часть непременно вернется. А опять же, они сам отъезд и те условия, которые они там получают, это же та же самая мягкая сила, это реклама. Что они получают там, да, то есть понятно,
Но какая-то часть вернется,
какая-то часть вернется, но формируется, да? Опять же, мнение, где центр, в России или в Польше. Где центр интеграции? И вот эти вопросы могут стать. То есть их, по большому счету, решать надо сегодня, потому что если брать те же опросы общественного мнения, которые там презентовал недавно в Артаманске, то впервые, я им верю, впервые, наверное, в истории Беларуси, обычно как за интеграцию с Россией выступают все поколенческие группы, кроме младшей до 20 лет.
Ну, я с этим опросом не очень согласен, потому что...
Сейчас получилось, что возникла еще одна группа с незначительным перевесом на сторону Евросоюза уже до 32-33.
Кирилл, но в Ардаманского нет ни одного центра социологического в Беларуси. Из Варшавы делать опросы, мне кажется, очень комфортно. Не имея
масштаба, у меня нет информации по поводу того, насколько достоверна его опросная база. Вот, но, в общем-то, эти цифры, если коррелировать, посмотреть...
Ну, да, это все сложно.
Я думаю, что они, в общем-то, нас отражают, возможно, не в таких масштабах.
А, кстати говоря, вопрос.
И, возможно, не в такой степени.
А есть какие-то социологические службы? Или это очень пролукашенковские, и правды ждать особо не приходится?
Нет, они есть разные, но эта тема, как политически острая, очень... Не каждая служба будет ставить такие вопросы.
Не каждая служба будет.
По поводу образования я хотел маленькую добавить. Ремарку. А ведь Россия и Беларусь имеют возможность, студенты и граждане могут бесплатно получать образование в двух странах. И вот Кирилл действительно отметил, что в Польшу в последнее время поехало много белорусских студентов, и эта тенденция увеличивается, в отличие от Российской Федерации. Но, насколько я знаю, в прошлом году, когда вот начался вопрос как-то, можно сказать, обновления всех этих программ и так далее, Россия предложила белорусской стороне сделать, уравнять права словах единый госэкзамен и аналогичный экзамен в Беларуси. Белорусская сторона это не пошла. И обсуждали открытие центра по приему ЕГЭ в Минске. Он так до сих пор не открылся, хотя его анонсировали. Белорусские студенты ограничены в возможности. Ну, то есть это барьер небольшой. Можно поехать в Россию сдавать, но это все равно барьер для ребят.
Это серьезно,
а в чем проблема? Белорусские руководители и руководство республики боится оттока молодежи. Это раз. А вторая проблема. В Беларуси есть практика Советского Союза, обязательное распределение после университета. 5 лет отработка. Поэтому он боится, что люди уедут в Россию и не вернутся. Если бы дали такие равные права, конечно, это бы усилило, в том числе, возможность для студентов
учиться в российских вузах. Те студенты, которые уезжают в Польшу, тоже из них вернется далеко не 100%.
Но я говорю про союзное государство, мы говорим, Россия не дает образа. Вот, пожалуйста, дали предложение, оно было отвергнуто, ну, по разным причинам.
Понятно.
При этом российские студенты могли бы в Беларусь поехать учиться,
скажите,
это не исключает.
Пожалуйста, а вот если взять отношения с Украиной, какие они сейчас у Беларуси отношения с Украиной?
Отличные отношения с Украиной с момента Януковича, Ющенко. С Януковичем были не очень. Ющенко был чудесный человек, который помогал Александру Лукашенко диалог с Западом вести. Вот Порошенко, они сразу нашли общий язык, и Беларусь довольно много участвовала в помощи, можно сказать, Украине во время вот конфликта, который известно происходит, в том числе топливом, известным поставки нефтепродуктов из Беларуси шли на Украину. Беларусь получила, мне кажется, достаточно большую выгоду от этого конфликта, экономическую выгоду за счет того, что реэкспорт пошел не напрямую, а в объезд. И, конечно, аэропорт очень много получил, трафик получил, аэропорт Минск-2, и это эти бонусы. Но главное, он получил геополитический бонус. На Беларусь начали смотреть немного по-другому в Европе и в Америке в том числе. Не как на никого там, как они называли, вассала Москвы или какого-то там
страны. Такого самостоятельного игрока, да?
Геополитический бонус Беларусь получала за счет Минского процесса.
Минский процесс.
За счет того, что Минск оказался в центре, это вполне все было согласовано. И главные бонусы, то есть я бы не сказал, что Беларусь вышла за пределы, то есть как раз-таки белорусский нейтралитет, когда Беларусь не солидаризируется с Россией, она в равной степени солидаризируется с Украиной, но, конечно, в России он это раздражает. Да и Украину, понятно, не приводит в восторг, но как иначе вы будете модерировать переговоры? А то, что достаточно большое количество украинцев переместилось в Беларусь, это...
Беженцы.
Даже не беженцы, там я бы сказал, что это, в первую очередь, квалифицированная рабочая сила, которые, в общем-то, привезли с собой и какое-то знание, какое-то представление, то есть это не тот случай, когда просто толпа перешла по границу. А это, в общем-то, в том числе и люди с навыками ведения хозяйственной деятельности, экономической деятельности, ноу-хау, которые знали, куда переместились, и получили, в общем-то, для себя вполне хорошие условия. То есть тут, ну, это вполне логично, да, то есть тут Беларусь, сыграв нейтралитет и его последовательно реализовав, конечно, оказалось достаточно серьезным выигрышем. Другой вопрос, что эта площадка не развилась дальше. Было бы взаимопонимание Минска с Москвой. Но неужели Минск не смог бы проводить согласованную политику в отношении остальной Восточной Европы? Наверное, смог бы.
Не смог бы.
Смог бы.
И не проводил с 2008 года.
Не хватило доверия. Нет, потому что после того, как Минск стал Минской площадкой, органичным образом возникает вопрос, потребность в диалоге с Москвой есть у всей Вышеградской группы. Но у Польши, пожалуй, нет, но у остальных-то есть.
Беларусь,
и это можно было выстраивать, это можно было делать. И, в общем-то, я думаю, что и Минск бы с радостью бы это делал.
Ну, не знаю, насчет радости.
Надо делать, когда у тебя хорошие отношения со своими соседями.
Но
в Беларуси нет отношений с Польшей никаких хороших политических.
Я говорю про Вышеградскую группу. Группы заключения Польши. То есть и в этом плане как раз-таки это вполне могло бы мотивировать.
Ну, какие там уж отношения прям-таки с Германией или Францией тоже?
Нет, именно Восточная Европа, Венгрия, Чехия.
Ну, кстати, вот после этого Минского формата в Беларуси родилась идея сделать в Минске, провести Хельсинки-2. С ней Александр Лукашенко несколько раз с инициативой выступал, но не нашел поддержки. Немцы так до сих пор не поняли, в чем же заключается инициатива проведения Хельсинки-2 в Минске. Ну, почему именно в Минске?
Но дело в том, что сегодняшняя, в любом случае, я бы даже сказал, что сама идея мирить Европу на каких-то новых основаниях, она на сегодня явно преждевременна.
Пусть не в Минске, а о чем это вообще?
Да. Да.
То есть пока наоборот нарастает противоречие. То есть.
Послушайте, а вот еще хотел
сформулировать. Англию вернуть.
Ну да, в Евросоюз.
Да. Значит, Евразийский союз их можно
предложить.
Безвизовый режим.
Слушайте, а вот еще о чем хотел спросить. Ведь известно, что в моменты, когда в вновь вспоминают про единое государство России и Белоруссии, на улице в Минске выходят люди с протестом. И причем это уже довольно-таки значительные выступления, где говорят, нет, мы за независимость, нет, мы не хотим объединения с Россией.
Там, на самом деле, массовых демонстраций-то не было.
Ну, слушайте, даже если тысяча человек выходит, слушайте, в Минске, где все придавлено там под асфальт, это довольно много.
Кто-то пользуется этим моментом, видимо.
Да, конечно.
Вырос целый слой людей, которых можно назвать атлантами, которые говорят сейчас, что небо не упало на землю, потому что они его держали. Вот поскольку они протестовали и ходили вот ровно по этому...
Нет, я же не, у меня вопрос не в этом. У меня вопрос в том, что появляется вот этот вот, ну так скажем, как назвать, национализм или осознание вот самостоятельности.
Он всегда присутствовал. И даже вот, я думаю, сейчас оппозиция, те, кто раньше очень радикально к Лукашенко относились, они сейчас вместе с ним в одной команде. Я бы так даже сказал, они даже публично его поддерживать начали и делать публичные заявления. Говорят, что Лукашенко единственный защитник суверенитета Беларуси. Но, на мой взгляд, Россия-то не претендует на белорусский суверенитет и не просит там хождения в состав. Эти все разговоры давно закончились. И в Беларуси действительно выросло поколение людей, которые с Россией не жили в одном государстве. Это тоже надо понимать. Это 30 лет прошло с момента этого периода.
Да.
И, конечно, Россия рассматривает Беларусь как самостоятельного игрока. Есть люди, которые, может быть, не получают достаточную информацию, что такое углубленная интеграция, к чему она приведет. И они думают, что это там захват власти и прочее, прочее, прочее. Конечно, тогда рождаются мифы, и всегда будут противники любых процессов, но они тоже должны иметь свое мнение. Только мнение должно быть публичное, открытое, их не надо зажимать, арестовывать, как это в Минске делают часто. Им дают высказаться, а потом тут же в тюрьму садят. Зачем так делать? И я думаю, что эти люди должны участвовать в дискуссиях, в том числе на уровне и президента, и российских чиновников, и политиков. Вот мне кажется, ошибка России в том, что она не пыталась и не ведет серьезного диалога с широкими слоями населения в Беларуси. Диалог ведут только с одним человеком в стране. Когда Михаил Бабич попытался этот диалог вести, его попросили покинуть Минск. Он начал встречаться с белорусской оппозицией.
Это невозможно.
Нет,
почему не имеет права общаться?
Дим, смотри, тут все-таки другая вещь. Все-таки критиковать с точки зрения даже с высокого поста посла.
Ну, не критиковал, он диалог вел.
Главу страны пребывания в публичном дискурсе. Ну, так не принято.
Но он не то, что критиковал. Он действительно встречался
там, пожалуйста.
Это стало поводом.
Но я думаю, что там...
Никто 20 лет не позволял себе публично вступать в полемику.
Ну, это нехорошо, да, понятно. Но
там, скорее, все-таки личностный конфликт. И, в общем-то, Александр Григорьевич достаточно, скажем так...
Да, понятно.
Ценящий свою территорию человек. И Бабич, в общем-то, тоже достаточно...
В двух словах, скажите мне, пожалуйста, а какую роль сейчас там играет КГБ и другие силовики? Насколько они самостоятельны или это абсолютно, что называется...
Беларусь очень институализированная страна. То есть дело в том, что когда у нас стал вопрос, а что будет, если вдруг, скажем так, во главе окажется другая фигура, так получилось, что Александр Григорьевич за все время свое управление исходил из того, что вне или над системой может быть только один человек, это президент. Все остальное превратилось в механизмы, достаточно эффективно функционирующие. Да, периодически приходится бороться с коррупцией, это, в общем-то, каждый раз становится медийным событием достаточно ярким, но и не только. Но при этом все механизмы работают, а работают институционально, то есть работают по правилам. И если вдруг что-то поменится, изменится, то эта система будет работать так же, как и работает сегодня. По крайней мере, вот
ну,
пока
не знаю.
Что-то не повлияет на вот эту вот инерцию.
И меня, конечно, всегда умиляют эта борьба громкая, особенно медийная, борьба с коррупцией.
Но там вопрос...
Как будто в тоталитарном государстве можно обойтись без коррупции. Ну, смешно.
Так коррупции нигде нельзя.
Ну, она... это, в принципе, нигде. Она... Но вот в тоталитарном тем более.
Нет,
о чем мы говорим?
Нет, ну, Беларусь не тоталитарная, нормальный авторитарий.
Ну, хорошо, хорошо. Но сам Александр Григорьевич сказал...
Он сказал, что он диктатор.
И пресс-секретарь
Александр Лукашенко сказала, что это бренд Беларуси, диктатура.
Вот, это мировой бренд, мы этим гордимся.
Просто структура коррупции разная в демократической реальности, в авторитарной реальности. Но она, естественно, всегда есть.
Да, и там наверняка тоже сильные. И в очередной раз мы услышали там про какое-то там то ли сахарное дело, да, то ли вот этих руководителей сахарных заводов опять
арестовали. За то, что они российский сахар в Беларуси продавали по цене, он оказался из-за того, что система разная,
он дешевле был.
А мы можем какой-то сейчас жест сделать, такую вот поддержку?
Сахарных директоров, так и не белорусские граждане.
Не сахарных, а вообще помочь Лукашенко.
Помочь?
Ну, такой, вернуться продать,
к моменту истины.
Нефть продавать.
Мне кажется, ему уже сколько раз-то помогали.
Ну, еще раз уже, последний, решите.
Сейчас договорились договариваться дальше. Я, кстати, еще отмечу, вот вы про КГБ говорили.
Сейчас, секундочку, не все вместе.
Про КГБ говорили, и мне кажется, что вот здесь стоило бы посмотреть даже не на КГБ, понятно, там все контролируется, но очень долго говорили и такой вопрос задавали, а кто, если не Александр Лукашенко? Есть ли там люди такие? Вот мне кажется, что...
Каждый раз, когда кто-нибудь долго сидит, все время возникает вопрос, а кто кроме?
И вот мне кажется, такого рода люди в Беларуси появились. Я, по крайней мере, вижу два человека на горизонте. Это министр иностранных дел Владимир Макей, которого связывают с западным разворотом. И он реально прорубил окно Беларуси в Европу, в Штаты и так далее. И второй человек – это премьер-министр Сергей Румас. Я отмечу, что когда Румас в последнее время, в прошлом году, несколько раз посещал Москву и приезжал на переговоры к своим коллегам, его показывали все российские телеканалы федеральные. Причем нормальные сюжеты были. В Беларуси ни один государственный телеканал не показывал визит Румаса в Москву.
Ну, значит, плохие его дела.
Понимаете, да?
Ну, плохие его дела.
Сейчас наговорим.
Я не исключаю, что в ближайшее время премьер-министр может быть отправлен в отставку после переговоров в Сочи. Это известный факт.
Разумеется. Не удивлюсь ничуть.
На самом деле, выровнять ситуацию методологически может только одним образом. Это сгенерировать какую-то игру с положительной суммой. То есть создать какой-то новый проект, где выиграть можно только совместно, а поодиночке можно только проиграть. Это может быть.
Например?
Ну, например, если брать российского премьера, его объявленную программу цифровизации экономики, окей, Беларусь может в этом участвовать, потому что в Беларуси есть парк высоких технологий, который работает в основном на аутсорс, но если возникает российский рынок и российский запрос, а цифровизация промышленности...
Доступ к рынку, к услугам,
цифровизация промышленности, это же проект, я думаю, не на одно десятилетие, хотя бы на пару десятилетий, он масштабный, так что всем хватит.
Послушайте, ну невозможно решать частные задачи, когда не решена какая-то глобальная задача.
А глобального задачу поставили. Углубление интеграции.
Глобальная задача – это выстраивание проекта внутри отраслевым разделением труда.
Слушайте, другого все вот будет... так, если работают эти самые механизмы сами по себе. А при тоталитарном государстве,
Смотрим на Евросоюз. Он выстроен на внутриотраслевом разделении труда между шестью
А там есть последние диктаторы? Скажите мне, пожалуйста. Там последние диктаторы есть?
Там есть несменяемый канцлер, который пересидел всех, а Германия заодно сприватизировала и получила собственно все правильные производства по всей Европе. Но так или иначе, просто Евросоюз-то внутриотраслевое разделение труда между Германией, Францией, Италией и странами Бенилюкса.
И их рынок, их так, интеграцию, и нашу интеграцию просто сравнили.
Света, и принцип интеграции простой. Угу. Если мы интегрируем внутри одной отрасли, мы не можем заработать поодиночке. Мы можем заработать только вместе. И в этом случае у нас получается политическое основание дружить, доверять друг другу, работать друг с другом и взаимодействовать друг с другом. И
не оскорблять друг друга.
Методологически, кроме внутриотраслевого разделения труда, мы ничего не придумаем. Это самое простое, очень понятное. Экономика, политика.
Кирилл, это частности. Но мне кажется, что здесь важно еще, вот, когда мы говорим о личностях. Ведь Александр Лукашенко, я заметил еще такой интересный момент. Он единственный руководитель в мире, который себе позволяет оскорблять постоянно российское руководство выше, и за это деньги получает. Это невиданный в мире случай.
Вот,
мне кажется, что это действительно... Ну, понятно, есть всегда споры. Помните, вот Казахстан, да, Назарбаев. Наверняка споры были Казахстан и Россия.
Но я никогда
Назарбаев себе не позволял публично это делать.
Никак.
Александр Лукашенко в Российской Федерации ведет себя спокойно, как он говорит, белый пушистый, возвращается в Минск,
и начинается
песня, то его так поставили, присяг поставили.
Было время договариваться
за закрытыми дверями.
А вот смотри, вот он приехал, да, собрал белорусские СМИ и сказал, что он даже Путину поставил вопрос о том, что здесь российские СМИ и телеграм-каналы не так, отражают существо и отношения самого Александра Александра Григорьевича и так далее. А я не поняла, что он имеет в виду. Я даже как порылась, я не нашла ничего такого уж оскорбительного.
Ну, видимо, заглавие какие-то, которые там в публикациях.
Нет, существует несколько телеграм-каналов, которые ведь на самом деле придерживают, что политизированность конфликта Беларуси и России в политизацию играет прежде всего субъекты хозяйствования, которые таким образом пытаются либо получить ту либо...
Ну, вы как Александр Григорьевич рассуждаете, он ровно про это и говорил. Но, есть заинтересованные лица, которые...
Но дело в том, что да, есть один субъект хозяйствования, который хотел купить белорусскую молочку. И одно время ровно поэтому из 18 белорусских молочных предприятий 15 были закрыты для российского рынка.
А что у него за медийный ресурс?
Несколько телеграм-каналов. И в этом плане они раздражающие.
То есть телеграм-канал у нас определяет политику внешней
страны. Александр Григорьевич поручает рыть именно все эти телеграм-каналы.
Александр Григорьевич пока единственный политик, который реагирует на телеграм-канал. Все остальные пока не замечают.
Твиттер как-то пропустил.
Ну, да, противовесом этим телеграм-каналам.
Но очевидно, что все это попадает в ту выжимку, которая кладется на стол. И понятно, что там вполне достаточно раздражающего материала.
Трамп в Твиттере общается, а Александр Григорьевич в телеграм-каналах.
Ну, во всяком случае, интересуется, что там публикуется. И почему-то его это ужасно раздражает. А хочется другого. Ну, хорошо, буквально осталось у нас там минуточка, полторы. Скажите, пожалуйста, как вы себя видите, что дальше-то будет? Заглянем чуть-чуть вперед.
А, как всегда, зияющие высоты. Словами Зиновьева. То есть, либо это будет, если ничего не произойдет, то все будет потихоньку рассыпаться.
Но все равно зиять.
А, да,
нет, ну
да.
Скорее всего, все-таки это будем отдаляться друг от друга.
Если сгенерируется, есть достаточно большое количество предпосылок для взаимно интересной игры с положительной суммой. Если это генерируется, если возникают люди с государственным мышлением, да, это можно сделать. Да, скорее...
Но сегодня есть у того же Путина интерес к тому, что вы дальше...
Интерес-то есть. А люди есть или нет?
Так, вы считаете так. Хорошо.
То есть, который бы это сгенерировали.
Я думаю, что мы наблюдаем сейчас именно в этот период закат эпохи Александра Лукашенко. Это длительный процесс, и он действительно уже, мне кажется, уходит, можно сказать, к финалу, на финишную прямую. И, мне кажется, Россия сделала определенные выводы за это время взаимодействия с ним. И то, что мы сейчас наблюдаем в экономике, вот эти вот противоречия, которые идут, и диалог этот сложный, он как раз является, показывает, что этот вот сложный процесс, он реально для России болезненный тоже, и для Беларуси болезненный, но все-таки, если мы говорим о стратегическом видении, то, безусловно, и Россия, и Беларусь заинтересованы в углублении интеграции, и без этого белорусская экономика существовать на сегодняшний день не может.
На данный момент не может. Вынуждены прервать, потому что мы уже исчерпали свое время. Напоминаю, Дмитрий Балкунец и Кирилл Коктыш были нашими собеседниками в разговоре о ситуации Беларуси-России. Спасибо, всего доброго.
Спасибо вам. До свидания.
Круги света. Реклама.